Балдов Максим. Филин. Читает Николай Оральников. Прибытие. Он стоял на вокзале одного из самых крупных городов юга Лаоса. Об этом городе пелось в песнях и говорилось в сказаниях. И вот теперь, на фоне войны с коллективным ЛГБТ Запада, марионетками которого выступали эльфы, этот южный мегаполис стал основным перевалочным пунктом для добровольческих отрядов, формирующихся для отправки на фронт. Ему было немного неуютно от толп, шастающих вокруг боевых орков, выреженных в разномастный камуфляж. Кто-то, как и он, ехал на войну впервые, кто-то в очередной раз. Кто-то возвращался домой, а кто-то искал приключения в увольнительной. Но вот незадача. Он знал конкретный адрес, куда ему было нужно прибыть в определенный день, а вот как туда конкретно добираться было его головной болью. Впоследствии выяснится, что ему повезло. Все последующие добровольцы будут рассказывать о таких квестах, что хоть туши свет. Но благо на дворе стоял 21 век, и технологии шагнули далеко вперед, в отличие от тех региональных ебеней, откуда он прибыл. Немного поколдовав над смартфоном и установив сервисную программу, он принялся втыкать в телефон, стараясь одновременно отмахиваться от местных бомбил, которые с характерным южным говором клялись мамой, наверное, не своей, домчать за умеренную сумму аж на край Мордора. Но в это верилось слабо. За вдвое меньшую сумму он сумел доехать из родных ебеней до юга. А тут просили как за самолет. Да и не больно-то он доверял этим темпераментным южанам, которым только дай волю, вмиг облапошит честного орка. «Выходите, ваш водитель умер», — сообщил ему сервис. Вздохнув и пожав плечами, он отменил заказ. Какой смысл выходить, если водила помер? Странные у них тут на юге порядки. Правда, отменив заказ, он только потом понял, что так звали водителя, умер, с ударением на «е». Вот дубина стаиросовая, мудак средней полосы Лаоса. Но было поздно. Пришлось вызывать вторую машину. Приключения только начинались. Здесь, на юге, активно работали глушилки GPS-сигнала, так как эльфы иногда добивали даже сюда. А потому, дабы не беспокоить торговлю южного города, власти просто заглушили все, что можно. Как итог, он теперь не мог понять, где его ожидает машина такси. То ли в 100 метрах впереди, то ли где-то за северным полярным кругом. Выручила услуга связь с водителем. «Здрасте, я машину заказал». «Ты где находишься-то конкретно?» — спросил слегка грубоватый голос. «Да вот у въезда на парковку у вокзала стою». «А, понял тебя. Сначала пройди мимо шлагбаума, но не внутрь, а мимо. Потом у светофора поворачиваешь, переходишь на ту сторону, метров 100 через рыночек. Я буду ждать перед автобусной остановкой», — направлял его водитель. Стараясь не удивляться местному сервису, хрен его знает, как у них тут на юге правильно, страна-то большая, он ворчал под нос, что походу не он должен платить таксисту, а тот ему. Потому что такси вроде как должно приехать и забрать откуда надо, а не самому пассажиру следует искать его с собаками, таща сумки со снаряжением. В общем, с горем пополам он таки нашел машину. Водитель оказался местным орком, хоть и с характерным выговором. Сказывалось наличие старой границы с эльфами. И довольно быстро понял, куда его надо отвезти. По дороге абориген немного рассказал про город, но в основном про выросшие цены, сволочных олигархов и заполонивших все мигрантов. Темы войны не касались. Доехав до места, таксист принял оплату и пошел доставать из багажника вещи. Тем временем он сам вышел к импровизированному КПП, где лениво развалились два боевых орка, одетых в летний камуфляж, несмотря на мягкую южную зиму, больше похожую на осень. «Добрый день! Тут в добровольцы набирают». Фраза была банальная, но ему на ум больше ничего не пришло. «Угу!» — кивнул тот из бойцов, что был постарше. «Бери вещи и проходи». Кивнув в ответ и вернувшись за сумками, он только сейчас заметил изменения во взгляде таксиста. Тот понял, что вез очередного добровольца на войну с ЛГБТ. И теперь ему стало стыдно, что он взял деньги с клиента. Ведь этот парень добровольно поехал воевать против коллективного зла. «Я это... Да ладно тебе, отец. Любой труд должен быть оплачен. Не переживай», — успокоил его пассажир, похлопав по плечу и забирая сумки. «Заря фрукту! Заря фрукту!» Но рация бойца отвечала только шипением статики в эфире. «Опять поди дрыхнет!» — проворчал второй боец. «Фрукт, проводи парня сам, а то заблудится». Отдав рацию, фрукт покинул пост и повел за собой новобранца. Лагерь добровольцев смахивал немного на пиратскую вольницу, где-нибудь на Тартуге времен расцвета пиратства. Большое количество злых и пьяных головорезов, обилие флагов и полное видимое отсутствие дисциплины. «Мда, это точно была не армия», — протянул он, переступая через очередное пьяное тело, исколотое татуировками. «Не обращай внимания, у нас просто вчера был день отряда. А так-то тут все в рамках приличия». «Заря!» — фрукт окликнул полуголого гиганта, одетого в камуфляжные штаны и явно страдающего похмельем. «Новенького веду, определи». С этими словами доброволец фрукт удалился. «Бери вещи и пойдем». Смерив новобранца похмельным мутным взглядом, Заря повел его лабиринтами пункта постоянной дислокации отряда. «И куда бы тебя определить? В третьем корпусе тебя штурмовики сожрут. Уж больно у тебя вид добрый и кроткий. А там орки из орков. Во втором у нас все командование и шлю... гуманитарщицы ихние. Ну, значится, в первый пойдешь». За такими нехитрыми рассуждениями они вошли в двухэтажное здание и поднялись на второй этаж. Длинный коридор содержал множество дверей, на каждой из которых висела табличка «Кубрик номер такой-то», а под табличкой имелась бумажка со странными названиями. Например, на ближайшие красовалась Тарабарщина, Липецк, Кишмиш, Милк и Карась. Еще несколько слов были зачеркнуты. «Липецк, у вас свободная койка есть?» — заглянул внутрь Заря. «Только вчера освободилась. А что?» С кровати у входа привстал субтильный парнишка вида ботаник обыкновенный. На двух других кроватях в комнате сидели еще двое мужчин разного возраста, но приблизительно одногодки. «Принимайте новенького. Только приехал. Еще не определили, так что побудет с вами». С этими словами Заря вышел, оставив после себя стойкий этиловый аромат перегара. «Ты еще в штабе не отмечался?» — спросил Липецк. Новобранец мотнул головой. «Тогда бросай вещи вон на верхнюю койку, и я провожу тебя к зоологу». Слабо разбираясь в позывных, но представляя, что лаосские орки брали себе их, чтобы уберечь свои семьи от паскудной мести эльфов, которые вообще не имели совести и понятия о чести, наш герой быстро бросил сумку и двинулся за парнем, которого звали Липецк. ППД выглядел не так, как он себе это представлял из кинофильмов про прошлую войну и из многочисленных компьютерных игр на данную тематику. Больше походило на оздоровительный лагерь для сумасшедших фанатов милитари-стайла. Липецк проводил его к комнате класса люкс на первом этаже соседнего здания, на балконе которого висел красный штурмовой флаг победы прошлой войны. Конечно, не оригинал, а реплика. И, махнув рукой, здороваясь с зоологом, ушел обратно. «Проходи, садись. Давай документы и придумывай пока себе позывной», — сказал зоолог, который оказался худым бородатым очкариком весьма мирного вида. Но на камуфляжной куртке этого бойца Было две нашивки за ранение и наградная колодка. А что, позывной надо самому придумывать? Я думал, его тут дают. Он присел на стул возле стола с компьютером, на котором зоолог начал вносить информацию в базу данных отряда. Раньше так и было, но теперь и война побольше, и народу тоже, фантазии на всех не хватает. А чё придумывать-то? Ну, кто что выбирает? Место жительства, профессию, детское прозвище. Он задумался. Позывной. Это же отражение души, мыслей, стремлений. Это же на всю жизнь, наверное. Позывной должен быть уникальным и запоминающимся. А еще грозным и пугать врагов. Так себе думал наш герой, лихорадочно соображая, что бы выбрать. Первым на ум пришел вулкан. Мол, типа он по жизни тихий и спокойный, но уж если взрывается, из зеркала напротив на него глядело его эго. «Ты на себя посмотри, валенок! Какой ты в жопу вулкан! У тебя лишний вес, средний рост и коренастое телосложение!» «Хм, ну тогда, может, удав, тоже никуда не спешащий змей, но удавит любого врага!» «Ой, бля! Не смеши свое эго! Ты ж как пухлый кролик, а не удав! Тебя же все бойцы засмеют! Лучше скажи, кочегар, как-никак профессия твоя!» «Ага», — обиделся он на мысленного собеседника, — «как-то это не героически звучит. А вдруг меня наградят? Вулкан или удав звучит грозно, а вот кочегар — сплошное позорище. Ну, придумал!» Отвлек его от дискуссии со своим эго-зоолог. «Да даже не знаю, что придумать. Может, филинолог? А что так? Ну, я на него учился. Давай посмотрим». Зоолог вбил позывной в комп, и система, не выявив похожих слов, приняла его в базу данных отряда. «Отлично! Такого позывного нет ни у кого. Завтра сходишь к ротному, и тебя оформят куда-нибудь. А пока иди к себе. Тебя ведь Липецк привел?» «Угу», — кивнул филинолог. «Значит, с беспилотчиками поживешь». Новообразованный доброволец, обрящивший позывной филинолог, вернулся в комнату, где принялся переодеваться в прихваченный с собой из дома простенький камуфляж «Березка». Выглядел он, конечно, не так брутально, как остальные бойцы в уставном мхе или штурмовики в мультикаме. Но никто его не попрекал и не смеялся. Все равно после формировки всех по-другому экипируют. «Мы в баню собираемся. Пойдешь с нами?» — предложил Липецк. «А что? Я не против. Двое суток в поезде трясся. Провонял немного потом. Можно и помыться. А сколько это стоит?» «Разберемся», — буркнул Карась, собирая в рюкзак смену белья, полотенца и сланцы. «Только Цугцванга дождемся и поедем». Филинолог не знал, кто такой Цугцванг, но спорить не стал. Через полчаса подошел здоровенный возрастной бородатый верзила в очках. И они впятером, свободно выйдя из ППД, направились на автобусную остановку, ожидая рейсового в соседний поселок, полностью занятый банями, саунами и прочими заведениями сферы услуг. Небо разверзлось проливным холодным дождем, и после высадки из душного нутра бусика пришлось бежать до комплекса помывочных заведений, отчего все здорово промокли и замерзли. В бане не было ничего необычного. Парилка, душ, бассейн во дворе под открытым небом, дощатый стол в предбаннике с душистым травяным чаем. Филину понравилось, что никто не употреблял спиртное. Он посчитал это хорошим знаком. Добровольцы сидели, обсуждали, кто откуда приехал и какие красивые места есть в их родных краях. Много курили и пили травяной чай литрами. «А не вызвать ли нам девочек?» — хлопнул в ладоши Карась. «Поддерживаю», — задорно блеснули глаза Цугцванга. Филинолог немного смутился. Он, конечно, был не институтка, но о продажной любви только слышал. Но отставать от коллектива не хотелось. Да и ребята вроде неплохие подбирались. Ну и вообще-то они на войну ехали. Мало ли чего. Может, и не доведется больше. «Уважаемые, а как бы нам организовать досуг с прекрасным полом?» Начал издалека Карась, когда банщик пришел менять очередную бадью чая. Делец понял, что речь не об элитном паркете или ламинате 33-го класса, и скороговоркой произнес. «Проверенные 10 тысяч час. Индивидуалки из эльфиек 5. Но вас много, могут и цену заломить». «Нихуя себе расценки!» — громко заявил Цукцванг. Филин и Липецк скромно и молча курили, прикидывая, во что им может вылиться такой секс-тур. «За такие деньги она мне что, на арфе сыграет и всего Гумилева процитирует? А участникам спецоперации скидки будут?» — задал вопрос Липецк. «Были бы местные, то да. Они бойцам 50% скидки делали, мол, хоть так поможем фронту. А это шельфийки, сбежавшие от войны. Они все ценники перебили. Наши девки на заработки ближе к столице уехали. Так что, что есть. А как хоть на мордочку-то?» — спросил Филин. Банщик скривил лицо и покачал ладонью. Мол, 50-50, как повезет. «Ну чего, вызываем?» — спросил Цукцванг. Бойцы переглянулись. Было дорого, да и конечный продукт неизвестен. А вдруг эльфийки — агентки СБУ? «Ну их нахер, этих проституток! Не для такого я своего воробушка растил!» — резюмировал Карась. Остальные тоже дружно отказались и чокнулись кружками с чаем, выпив за приезд. Впереди их ждала война. И они ехали туда неебанными и злыми, как и положено боевым оркам.